некий провал даже в своей функции, поскольку мы говорили о разном виде вектор для доставки разных генов клеткам млекопитающим. Но вот оказалось, что не хватает аденовирусных векторов, которые на самом деле очень эффективны, если мы часто используем вектор для цели, в частности, генной терапии. Поэтому половина сегодняшней лекции будет посвящена аденовирусным векторам. Вот, а вторая половина сегодняшней лекции будет посвящена методам СЕРИС. Вот, начнем с аденовирусных векторов. Вот, но, естественно, любая векторная система, она основана на некой биологии данного вируса. И вот мы с вами говорили о ретровирусных векторах, для которых наиболее существенно это то, что провирусная ДНК интегрирует в хромосомы клеток, и таким образом образуются стабильные клеточные линии инвитро, либо инвиво, получают стабильное наследование терапевтического гена, которые реплицируются с хозяйской хромосомой. Вот. Но недостатком этого метода является инсекционный мутагенез, поскольку встраивание гена происходит в достаточно случайные места хромосом. Вот. Альтернативой этому являются такие вирусные конструкции, которые позволяют экспрессировать гены в виде эпископ, которые не встраиваются в геном клетки. Вот. Но одним из таких видов является аденовирус. Аденовирусный вектор, вот, он основан на, соответственно, аденовирусах, которые, вот здесь изображен вирион аденовируса, это ДНК, содержащий вирус, его геном является грузоподчерной ДНК длиной 36 килобаз, 1000 пар оснований. Вот, это линейная ДНК, вот, он упакован в экосцентрический белковый коктейль и состоит из вот, ДНК, которая образует комплекс с некоторыми стеноподобными белками, так называемыми белками кора, и, соответственно, коксидными белками, которые образуют вот этот самый эксцентрический коксид. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что помимо вот таких вот оболочечных белков, есть еще так называемые шипы, которые расположены в вершинах клеток косаэдра. Вот. И, собственно, вот именно последовательности, пептидные последовательности расположены в этих шипах, и они отвечают за взаимодействие с клеточным рецептором, то есть за узнавание аденовирусов того или иного типа клеток. Вот. Но краткожизненный цикл аденовируса – это аденовирусная частица, а взаимодействует со своим рецептором. Рецептором для аденовирусов является так называемый CAR-рецептор. Это коксаки и аденовирусный рецептор, аббревиатура. Вот он находится на поверхности очень многих типов клеток, поэтому, в общем, у аденовируса достаточно низкая селективность. Вот. Вторичным рецептором являются интегрины, которые связываются также с вирусными белками оболочки. И вот это вот связывание с двумя типами рецепторов является сигналом для эндоцитоза, образуется эндосома, в который данный вирус раздевается, его диссоциирует ряд белков оболочки за счет вот, так называемой ацидификации, то есть закисления среды. Вот. После чего эндосома разрушается, и вот эта самая коровая частица, содержащая ДНК с коровыми белками вирусную, она с помощью микротрубочек транспортируется к ядру. Вот. Вблизи ядра происходит транспорт, очень эффективный транспорт аденовируса в ядро, аденовирусное ДНК в ядро, вот через так называемый ядерную пору, nuclear pore complex, вот за счет обычных механизмов клеточного ядерного транспорта. Вот. И тут уже это аденовирусная ДНК, она является линейной, молекулы, они не встраиваются в хромосому, а реплицируются в ядре очень активно по, в общем, достаточно необычному механизму. Вот, в результате экспрессии, также вирусных белков, которые закодировали этот вирус, образуются инфекционные вирусные частицы, которые образуются в таком количестве, которые при такой обычной аденовирусной инфекции обычно лизируют клетку, клетка разрушается, и большое количество вирусных частиц выходит из клетки. Это происходит через 30-40 минут после заражения. То есть вот такой длительный цикл аденовируса. Вот. Ну, здесь это все описано словами, то, что я вам рассказала. Вот. Дальше, значит, давайте поговорим про репликацию. Когда ДНК попала в ядро. Репликация зависит от так называемого ITR. Это internal terminal repeats, то есть обращенные концевые повторы, где-то порядка 100 пар оснований. Вот, и вот эти самые повторы на концах, они являются, собственно, уличной репликацией для аденовируса. Вот, а аденовирус реплицируется очень таким оригинальным механизмом, с помощью оригинального механизма, праймерная репликация аденовируса слушает вирусный белок величиной примерно 80 килодальтон, к нему присоединяется первый нуклеотид, называется цитидин-3-фосфат, и вот этот вот белок с цитидин-3-фосфатом, он является, ну, который уже становится, естественно, монофосфатом, является праймером, к которому дальше уже матрично присоединяются следующие нуклеотиды, и в результате синтезируется первая цель, новая цель ДНК на качестве конца, который присоединен вот этот вот белок. Вот. Причем цепь реплицируется по-очевидному, ну, то есть там нет фрагмента показаки, синтезируется одна цель, при этом она вытесняет вторую цель, с этой второй цепи из другого инвертированного концевого фактора также начинается точно такая же репликация, в результате вот эта двунаправленная репликация ДНК, вот, и на каждой цепи, на качестве конце в результате оказывается эквивалентно связанный белок, причем вот этот белок 80 килодальтон, он расщепляется вирусной протеазой, и в результате на конце ДНК остается эквивалентно связанный терминальный белок, так называемый, 55 килодальтон. Вот. Значит, сборка нейрона происходит в ядре, как я уже говорила, и, соответственно, дитис. Вот. Геном аденовируса – это 36 тысяч пар нуклеотидов. Вот. Он состоит из ряда ранних генов, которые обозначены как ли, и, соответственно, поздние гены, как ли. L1F5 – это поздние гены, а E1E4 – это ранние. Вот. И транскрипция идет с двух цепей, как видите, вот с одной цепи некоторые ранние гены, все поздние транскрибируются, а с второй цепи вот еще три ранние гена. Вот. И вот этот локус E1 – это локус, который необходим для репликации и вообще для эффективной экспрессии всех последующих генов аденовируса. Вот. E1A кодирует активатор транскрипции ранних генов, то есть всех пяти ранних генов. Вот. И, соответственно, генам E1A и E1B присущи даже некоторые транспортирующие активности, которые мы снимаем. Вот. Ну, E2 как репликации, вот. Ну, E3 и E4 тоже, в общем, выполняют некие функции, которые ну, в большей степени изучены. Значит, еще хотел обратить ваше внимание, что для поздних генов существует так называемый мажорный поздний промотор, один промотор, с которого транскрибируется, который длинный транскрипт, который потом с помощью очень сложной системы сплайсинга приводит к экспрессии пяти разных генов. Причем каждый из этих генов тоже состоит из нескольких сплайсированных вариантов, то есть из нескольких групп цепочек. Так что геном достаточно сложный. И таким образом можно сделать вектор на основе такого аденовирусного, на основе аденовируса. Вот. Но вы уже имеете некий опыт вот этого курса генной инженерии и понимаете, что вот что важно для вектора? Для вектора важно, что в эту ДНК можно было вставлять достаточно большое количество чужеродной ДНК, то есть чем больше, тем лучше. Иногда гены бывают очень большие, то есть важно найти какие-то места, куда можно вставлять чужеродную ДНК. Вот. И важно при этом обеспечить возможность образования функциональных вирусных частиц, то есть упаковки вируса, для того, чтобы осуществлять эффективную инфекцию. Вот. Ну, вот именно по этим принципам и разрабатываются аденовирусные векторы. Причем есть аденовирусные векторы разных поколений, там ранние, потом были усовершенствованы. Вот аденовирусные векторы первого поколения – это обычные векторы, в которых делитирована вот эта вот E1 область. Вот. Как я уже говорила, E1 область, она вообще необходима для экспрессии всех вирусных генов и для трансформирующей активности. Вот. Но значит, инфекционные вирусные частицы можно получать, используя вот такой вот вектор деляции E1 области, если использовать упаковочную клеточную линию, которая функция, соответственно, экспрессируется интранс, то есть с какого-то другого, либо с какого-то другого вектора, либо сейчас, как правило, используют специальную линию клеток 290, HEP-293, где геном просто интегрирован на часть генома аденовируса, который как раз содержит эти самые гены E1A и E1B и, соответственно, фиксируют вот эту деляцию. Значит, если вот сюда вставлять трансген вместо E1A и E1B и собирать вирусные частицы в упаковочной клеточной линии химии внутри, то, соответственно, получаются инфекционные вирусные частицы, которые несут, соответственно, антиген. Вот. Иногда еще детектируют район Е3, который тоже не очень нужен для, по крайней мере, размножения вирусов клеточных культур. Вот. И такие векторы называются векторы первого поколения. Вот. И основным недостатком служит то, что несмотря что у них есть достаточно большое количество вирусных белков, закодированных, которые экспрессируются и вызывают серьезный иммунный ответ, когда такие вирусы, такие вирусные частицы будут в организме. Поэтому пошли дальше, и уже вот в таких вот вирусах следующего поколения, вот это все называется хелпер-независимые векторы или векторы-независимые от вируса помощника. Вот, поскольку для образования вирусных частиц нужна только упаковочная клеточная линия, и можно обойти до вируса помощника. Значит, вот во втором поколении еще делитированы районы Е2 и Е4. Ну, значит, в первом поколении Е1 и Е3, во втором Е2, Е3, Е4 и Е1. То есть практически все ранние гены. Вот. Но это означает, что для сборки таких инфекционных вирусных частиц нужно использовать более продвинутые упаковочные клеточные линии, которые экспрессируются не только гены Е1, а и Е2, но и все ранние гены, необходимые для образования вирусных частиц. Ну, в частности, Е2 – это гены, необходимые для репликации, для гомеостаза и так далее, они могут каким-то образом экспрессировать. Вот. Ну и, наконец, после того, как мы с вами поговорим более подробно про эти векторы, мы с вами поговорим про следующий тип векторов. Это так называемые гаплес, или по-русски я однажды видела такой перевод, как выпотрошенные векторы, с очень высокой емкостью. Да, я не сказала, что вот эти два типа векторов, они имеют не очень высокую емкость, до 8 килобаз. Вот. То есть это очень достаточно большая емкость, но не всегда достаточно. Но для того, чтобы иметь более высокую емкость, сделали называемые выпотрошенные векторы. Это тогда, когда вот, собственно, данный вирус, здесь остаются только вот эти вот концевые фактуры и сигнал фактуры. Вот. На самом деле очень напоминает ситуацию с ядровирусными векторами, где тоже вектор, собственно, входит в лонг терминами репиц и сигнал фактуры. Вот здесь вот аналогичная ситуация. Концевые фактуры, которые являются очень репликацией, и сигнал фактуры. Вот. А вся остальная часть, она, соответственно, исключена. Таким образом, емкость такого вектора очень большая, до, собственно, до 36 килобаз, то есть, собственно, почти весь геном данного вируса. Вот. Но здесь уже необходимо использовать вирус-помощник, поскольку вируса нужно десинтезировать все вирусные белки. Вот. Ну и, наконец, последний тип векторов, о которых мы поговорим, это так называемые онкогенетические векторы, векторы, используемые для антираковой терапии. Вот. Значит, структура аденовирусного вектора, независимого от хелперного вируса, ну вот еще раз, значит, дельта делитирована в области Е1 и может быть делитирована в области Е3. Вот здесь вот стрелочками показаны те места, куда может вставляться чужеродная ДНК. Вот, собственно, как выглядит независимый от хелперного вируса аденовирусный вектор. Значит, Е1 область заменяется на трансген. Как я уже говорила, емкость 8 килобаз. Вот. Так как удалены трансактивирующие и трансформирующие активности Е1, то вектор не способен реплицироваться в клетках мишени. Вот. Что это означает? Это означает, что когда вектор попадает в клетки мишени, вот, он не встраивается в хромосому, поэтому он не реплицируется вместе с хромосомой, вот. Но он и не способен реплицироваться как эпизод. Вот. На самом деле, это, конечно, не очень хорошо, но это не очень хорошо для пролиферирующих клеток, которые постоянно делятся. Для пролиферирующих клеток здесь нужно обязательно принимать какие-то новые шаги, чтобы аденовирусный вектор можно было не использовать. Но аденовирусные векторы часто используют для генной терапии, нацеленные на какие-то неделящиеся дифференцированные клетки. Вот неделящиеся терминально дифференцированных клеток, которые не делятся, аденовирусные векторы могут поддерживаться и экспрессироваться в ген очень долгий срок. Я читала, что чуть ли не до года вот такую экспрессию наблюдают. Поэтому для неделящихся клеток это является таким вот выходом. Значит, ну, как я уже говорила, для продукции вектора необходимо экспрессировать Е1 транс на поплечной клеточной линии Е293. Вот. Преимуществами такого вектора является, во-первых, очень высокий титр 10-13 частиц микроэлементов. Вот. То, что трансфуцируется как делящиеся, так и не делящиеся клетки. Вот. Ну и вектор находится в предъявлении Бессона, поэтому минимальный риск инфекционного генеза. Об этом с вами говорили. Но есть недостатки. Это низкая плотность, 8 килобазов, в общем, хуже, чем 30 лишних. Вот. И главное, что токсичность и ненадежность продукта вирусных генов, поскольку оказалось, что хоть Е1 является трансактиватором для прочих вирусных генов, но в отсутствии Е1 все равно, на самом деле, какой-то некий базальный уровень вирусных белков идет, экспрессии вирусных белков идет. Вот. И поэтому клетки, те в организме, те клетки, которые инфицированы таким аденовирусным вектором, в нем небольшой синтез вирусных белков идет, эти вирусные белки презентируются антиген-презентирующими клетками, и, соответственно, в результате возникает иммунный ответ, и такие клетки уничтожаются иммунной системой. Вот. Поэтому значит, вот это вот является недостатком токсичности иммуногенности. Ну и как мы с вами уже говорили, вектор второго поколения, это дополнительные интеграции, инактивация продуктов генов Е2 и Е4, они, в общем, только частично решают эти проблемы, но полностью эти проблемы не решают.
А что это за неделящие клетки?
Что?
Что значит неделящиеся клетки, ну вот куда их, собственно, взяли?
Неделящиеся, ну, терминально дифференцированные клетки, которые просто неделящиеся. Есть активно делящиеся клетки,
но это которые, как правило, используются, да? Которые работают с клеточными линиями. Обычно используются, ну...
Нет, но клеточные линии – это иммунная система. В данном случае я говорю о клетках, о том, что аденовирусные векторы вообще используются для целей, пытаются использовать для целей генной терапии, и инфицировать ими каким-то образом. Вот клетки аденовирусные.
А какие, например? Например, какие используют целевые?
Ну, самые разные. В том числе, сейчас мы с вами будем говорить о самых разных типах клеток, которые используются, как отделяющиеся, так и неделяющиеся. Значит, следующий тип усовершенствования вот этого вектора – это зависимые от хелпера выпрошенные, или по-английски это называется gutless, а это вирусные векторы с высокой тёплостью. Ну, как я уже говорила, они содержат только повторы до конца по сигналу упаковки, ёмкость до 36 кВт. Вот. Но упаковывать ДНК длиной от 26 до 36 килобаз. Поэтому, значит, вот когда такой вектор вставляется в ДНК, нужно предусмотреть, чтобы длина была не меньше 28 килобаз, иначе просто эта ДНК не будет упаковываться, не будет образовываться инфекционные вирусные. Вот. Значит, для продукции вектора используют хелперный вирус, который содержит все вирусные гены, кроме Е1. Вот, и частично дефектный сигнал упаковки. Но Е1, соответственно, поставляется упаковочные клеточные линии в Хель-293. Вот. А что такое частично дефектный сигнал упаковки? Это означает, что сигнал упаковки вообще состоит из нескольких факторов. Вот. В хелперном вирусе делают так, чтобы часть этих факторов делитировали, и чтобы сигнал упаковки, с одной стороны, был активный и можно было получать хелперный вирус инфекционный, только просто чтобы он работал, а с другой стороны, что когда у нас есть смесь ДНК хелперного вируса и ДНК рекомбинантной, то вирусные частицы будут в основном образовываться из аденовирусного вектора с нативной сигналом упаковки. А сигнал упаковки поврежденный хелперным вирусом таков, что вирусные частицы будут образовываться, то есть они не будут конкурентоспособны по отношению к сигналу упаковки дикого. Вот. Значит, ну, недостатками таких векторов является низкая эффективность производства хелперного вируса, поскольку раз сигнал упаковки мутирован, значит, хелперный вирус не будет, будет производиться с низкой эффективностью. Вот. И при возможной амплификации сигнала упаковки хелперного вируса, что приводит к снижению выхода упаковочного вектора и возникновению хелперного вируса. Вот. То есть вы хотите иметь в основном свой рекомбинантный вирус, а имеете смесь с хелперным вирусом, между этими двумя вирусами возможны комбинации. То есть, в общем, вам на самом деле такая смесь не нужна. Любая смесь хелперного вируса будет приводить к токсичности, иммунному ответу и так далее. Поэтому вам нужно иметь как можно более чистый вирусный вектор. Вот недавно была предложена вот такая схема удаления сигнала упаковки хелперного вируса с помощью сайта направленной рекомбинации. Значит, здесь вот вспоминаем, что мы с вами говорили по поводу системы сайт-специфической рекомбинации, которая состоит из сайта рекомбинации LOX-P и рекомбинации FIMER, которая происходит из бактериофагов P1. Вот. И точно так же существует система сайт-специфической рекомбинации FAT-FNP, которая происходит из двухмембранной плазмиды Грейжи. И вот обе эти системы рекомбинации могут быть использованы в В данном случае пример приведен для первой системы. Значит, рекомендантный вектор производит клетку ХЕМ-293, которая конститутивно экспрессирует рекомендантный вирус. Ну, или в случае второй системы с рекомендантным вирусом. Вот. Эта клетка инфицирует хелкерным вирусом, вот, у которого сигнал упаковки ПСИ окружен, соответственно, с двух сторон вот этими самыми лоб-спе сайтами, сайтами рекомбинации. Вот. То есть, когда хелкерные вирусы сначала получают какой-то другой клеточный линии, который не содержит рекомбинацию клеток, но сигнал упаковки очень либо активный, вот, поэтому получается с высокой эффективностью хелкерный вирус. Вот. Но когда это все вводится в клетки 293, в которых экспрессируется рекомбинация клеток, вводится, значит, соответственно, смесь хелкерного вируса и, соответственно, вектор, аденовирусного вектора, который тоже содержит сигнал ПСИ, рекомбинации, но, соответственно, не окруженными сигналами сайтами рекомбинации. Вот. То есть рекомбинация 3, соответственно, ее действие приводит к тому, что происходит рекомбинация, и сигнал ПСИ просто вырезается из хелкерного вируса. Вот. Вирусная ДНК становится, лишается своего сигнала упаковки, и поэтому перестает упаковываться. Упаковывается только векторная молекула ДНК. Вот. И таким образом можно проводить ряд циклов вот такой амплификации. Вот. Конечно, эта система тоже работает не на 100%, то есть все равно получается некоторое очень небольшое загрязнение хелкерных вирусов просто за счет каких-то событий или рекомбинации, когда, предположим, вот эти два вектора могут рекомбинироваться, какой-то лоб-спе сайт может быть потерян. Вот. Но все-таки эта система достаточно эффективна. Вот. Но поскольку бывают все-таки небольшие загрязнения, такой вектор чистит еще с помощью центрифугирования при объединении плотности цезий-2, вот, основываясь на том, что хелкерные вирусы и вирусные векторы, они имеют разную плотность для центрифугирования, вот, и в результате таким образом можно получить чистый вектор и, соответственно, определить его хелкерного вируса. Вот, и то, что значит, вот эти разработанные вирусы, вирусные векторы привели к тому, что, в общем, это пока уже не только теория, но существует уже некие клинические случаи гемотерапии вот с помощью таких векторов. Вот. Это все начинается с 1993 года, то есть уже достаточно давно, почти 20 лет. 1993 год это был первый пациент, для которого была использована гемотерапия с участием аденовирусного вектора. Вот. И с тех пор уже существует сотни примеров. Значит, использование каких векторов для лечения рака, для моногенных заболеваний, электроанкетических векторов для терапии рака. По поводу анкетических векторов мы с вами еще поговорим. Вот. Но надо сказать, что пока терапевтический эффект от такой терапии оказался достаточно скромным. Вот. И основные недостатки – это низкая эффективность доставки генов клеток мишени и короткое время ее использования. Ну, как мы с вами уже говорили, аденовирусные векторы, как правило, не способны постоянно инфицироваться в ядре, поэтому, в общем, действует достаточно короткое время. Вот. Однако они также показали достаточную безопасность всякими активными генами, они не приводят к раковой трансформации. Вот. Единственный случай, который произошел в 1999 году, здесь был такой несчастный случай, когда 18-летний пациент с дефицитом армитин-трансаминаза вот умер после приема высокой дозы аденовирусного вектора второго поколения, который нес функциональный ген и самый армитин-трансаминаза, то есть вот через помощь терапии. Вот. И пациент умер, и причиной его смерти стал шок вызванный. Ну, собственно, стал такой вот мгновенный иммунный ответ. Значит, шок, который был поставлен цитокином, и системное введение вектора. Ну, вы помните, что системное введение, когда вектор вводится в кровь, с тем, что он дошел до нужных органов и стал там действовать. Вот такое системное введение привело к сильному иммунному ответу. Вот. И в результате каким образом вот эти проблемы пытаются решать? Значит, и проблемы токсичности, и проблемы безопасности, и проблемы иммуногенности. Ну, вот, по поводу того примера, о котором я вам говорила, в частности, вот есть такое, значит, что известно то, что вот помимо клеточного иммунного ответа на вирусы белки, который является вот таким достаточно долгим, то есть для того, чтобы развился иммунитет, нужно порядка недели после введения вируса. Вот при системном введении вируса возникает острый иммунный ответ в первые часы за счет поглощения макрофагами печени, так называемыми клетками Купфера, поглощаются эти аденовирусные частицы, и в результате индуцируется обильная экспрессия цитокинов, которая, собственно, выживает организм. Вот. Но это как один из способов борьбы, это временное мгновенное ответ Купфера при лечение человека просто с помощью неких лекарств, которые временно удаляют аффликтен. То есть вот с таким вот быстрым шоком можно бороться еще до известных методов, поэтому вот тот единственный смертельный случай, который есть, который действительно был, в общем, его в какой-то степени понимают, каким образом можно преодолеть. Ну, какие еще есть проблемы? Значит, рекомбинация, может происходить рекомбинация между левой частью ДНК одного вектора первого поколения, или соответственно, хелоковым значит, частично перекрывающимися Е1 последовательностями генома клеток 293 и ХИК-296. Вот. И вот такая комбинация, она может прийти к тому, что получится репликативно-компетентный аденовирус. Вот. Для усиления безопасности сейчас создаются более современные упаковочные клеточные линии, содержащие фрагменты области Е1, которые не перекрывают системы, которые есть в данной системе. То есть с тем, чтобы просто уменьшить вероятность какой-то рекомбинации. Вот. Но, кроме того, то, что здесь написано третьим пунктом, это такой вот обычный иммунный ответ, уже не острый иммунный ответ, а обычный иммунный ответ, это ткань испытывающая цена, могут мешать похожему поведению аденовирусного вектора. То есть часто, поскольку аденовирусные векторы, они действуют достаточно не очень долгий срок, то часто для терапии нужно несколько раз повторно вводить одни и те же гены. Вот. Первый раз видит все нормально, но при этом возникают предпосылки для иммунного ответа, и при вторичном введении может развиться такой иммунный ответ, который будет иметь для организма. Поэтому для преодоления вот этой токсичности используют векторы, основанные либо на аденовирусах разных серотипов, либо используют аденовирусы животного происхождения для повторного введения. И повторного введения лучше изменить иммунные свойства аденовирусного вектора для того, чтобы тот иммунитет, который вы имеете в первом введении, не соответствовал. Ну и теперь по поводу увеличения времени экспрессии проливерирующих клеток. То, что клетки, которые активно пролиферируют, они, соответственно, будут достаточно быстро терять аденовирусные векторы. Вот. И от этого никуда не денешься, то есть, наверное, аденовирусные векторы – это не лучший вариант для экспрессии в активно пролиферирующих клетках. Там надо лучше использовать другие векторы. Вот. Тем не менее, выработаны несколько подходов, в основном основаны на создании каких-то гибридных вариантов аденовирусного вектора с какой-то другой векторной системой. Вот. Значит, для контролируемой рисовальной репликации была придумана такая система. Значит, была использована рекомбиназа 3, она была экспрессирована с аденовирусного вектора. Вот, с целью вырезания фрагмента ДНК, который находился в том же самом векторе. Он был блокирован LOXP-фрагментами и содержал трансген и ориджин репликации вируса Эпштейна-Барр. Вот вы помните, что мы с вами на одной из предыдущих лекций говорили о том, что есть эписомальные конструкции, которые используются клетками млекопитающих для такой долговременной экспрессии генов, чужеродных генов, и причем эти эписомальные конструкции могут автономно реплицироваться клетками млекопитающих. Вот, значит, конструкция основана на вирусе Эпштейна-Барра, их недостатком является то, что их достаточно трудно представлять, когда вирусы являются гораздо более эффективными для доставки клетку более инфекционными, поэтому с помощью аденовирусного вектора легко доставить все в клетки. Вот. А дальше, соответственно, если там будет инфекционная кассета, которая будет содержать трансген, origin репликации вируса Эпштейна-Барра, и вот ядерный антиген найден вируса Эпштейна-Барра, который необходим для автономной репликации, и значит вся вот эта инфекционная кассета будет окружена локс-сайтами, то при активации рекомбиназы 3 вот эта вот инфекционная кассета будет вырезаться, она будет, соответственно, централизоваться внутри клетки и уже будет поддерживаться как эпизода, которая автономно реплицируется синхронно с клеточным циклом. Вот такая, как, такая система была создана, но, по крайней мере, придумана, и вот на нее вкладывает большие надежды, что она при таком образом удастся сделать такую вот гибрид между аденовирусным вектором и вектором настройки 2. Вот это будет и эффективная доставка клетки, и, соответственно, автономная репликация. Вот. Ну, еще описана химерная система, значит, векторная, состоящая из аденовируса и ретровируса. Это пролиферирующие клетки превратили во временные продуценты ретровируса в частицы. Значит, яйцом их транзукции двумя аденовирусными векторами. Значит, один содержит гены, упаковочные белки для ретровирусов, как ГОПТИ, вот, а второй, значит, вектор содержит ретроблокированная последовательность ретровирусного вектора, содержащего трансген. Вот. В результате, как бы клетка, в которую попадали эти два аденовируса, она становилась упаковочной клеточной линией для создания уже ретровирусных частиц, инфекционных ретровирусных частиц. Вот. И секретируемые ретровирусные частицы вот из этих клеток, они инфицированы соседние клетки, а уже в соседних клетках эти частицы, попадание туда этих частиц приводило к тому, что провершенная ДНК интегрировала в геном, и, соответственно, получали уже клетки для стабильное наследование за счет интеграции в геном. Вот. Знаете, вот две такие химерные системы, на которые... которые были созданы, по крайней мере, в лаборатории. Вот. Но, как вы видите, это некие такие вот гибриды между этими системами, которые еще раз подчеркивают, собственно, преимущества и недостатки аденовирусной системы. Аденовирусная система легко представляет, вот. Но аденовирусная система не способна сама по себе долго поддерживать, одновременно поддерживать генов, дивидирующих. Вот. Но я только коротко говорю о том, что есть стратегии, которые позволяют управлять аденовирусными векторами определенным клеткам мишеням, поскольку вообще говоря, аденовирусы они заражают очень большой тип клеток, а часто хочется направить каким-то определенным клеткам к раковым аденовирусным векторам, инфицированным раковые клетки, инфицированные здоровые или каким-то определенным органам. Вот. Для этого существует сейчас большое количество работ, разное количество стратегий, когда вот эти самые клетки, которые определяют взаимодействие с клеточными рецепторами, либо вставляют какие-то новые антигены, которые узнаются клеточным рецептором, вот, либо используют какие-то адаптерные молекулы, которые состоят из клетки, одна из которых узнает лучшик на конце одного вируса, а другая, соответственно, содержит какой-то участок, который узнает нужный клеточный рецептор, ну и так далее. То есть, в общем, существуют определенные стратегии, которые позволяют направлять аденовирусный вектор в типу клеток. Вот. Но подробно об этом говорить не будем. Вот. А поговорим на самом деле про антираковую терапию с участием аденовирусных векторов. Так как я осталась в моей кратко, поскольку это такой наиболее горячая тема вот, в данной области. Вот. Вообще говоря, для инфекции раковых клеток, аденовирусных векторов, есть ограничения. Ну, во-первых, многие раковые клетки фиксируют низкий уровень рецептора, и поэтому успешен транзит аденовируса. Вот. Есть некий доминантный тропизм аденовирусом в клетку печени. То есть аденовирусы они заражают очень большое количество клеток, но клетки печени при этом поступает большее количество введенного вируса, поэтому, соответственно, при этом другие органы, соответственно, попадают меньше вирус. Но, соответственно, нейтрализация аденовирусного вектора присутствует целая. Вот. Но надо сказать, что некоторые свойства негативные для удобрения клеточной терапии оказываются, когда для антираковой терапии. То есть, сильный иммунный ответ при введении аденовирусного вектора для антираковой терапии может быть как раз главным, поскольку позволяет использовать аденовирусный вектор как адъювант, усиливающий иммунный ответ к раковым клеткам. То есть, вообще говоря, как при раке иммунный ответ подавлен, вот, то есть иммунный ответ каким-то неспецифическим воздействием активирован, то он активируется в том числе и иммунный ответ к раковым клеткам. Вот. Ну и кроме того, быстрое удаление клеток, инфицированных аденовирусным вектором, дает возможность защитить здоровые клетки от продолжительного действия токсичных агентов. А для антиракового эффекта достаточно кратковременно. Вот. Ну и основные направления антираковой терапии с участием аденовирусных векторов – это, прежде всего, онкологические аденовирусы или условно инфицирующиеся аденовирусы, о которых мы с вами поговорим, вот это вариантовый кран. Вот. Возможно, доставки генов опухолевых супрессоров или генов самоубийственно-суицидных генов с помощью аденовирусных клеток прямо в раковую опухоль. Вот. Там есть аденовирусных клеток к опухолевым клеткам, в качестве специфической экспрессии это специфический ген в опухолевых клетках. Ну и, наконец, как правило, гораздо более эффективной оказывается комбинация генной терапии последовательной аденовирусов с другими вирусами антираковой терапии, то есть комбинация с химиотерапией, с радиотерапией. Вот, такие комбинации дают достаточно сильный эффект по сравнению с одной и той же антираковой терапией с помощью аденовируса. Вот. Ну, здесь на этой картинке показано, что существует на самом деле очень много направлений антирабовой терапии. Вот обращаю ваше внимание на то, что есть, например, такое направление, связанное с антирабовой интерференцией, о котором вам Наташа рассказала в предыдущей лекции. Вот. Мы поговорим о очень немногих из этих направлений. Но, в частности, терапия с помощью генов онкосупрессоров. Вот. Поговорим про это, потому что, на самом деле, такая терапия уже дошла до стадии не только клинических испытаний, но и какого-то уже используемых лекарств, поэтому, значит, наверное, это особенно интересно. Значит, известно, что большинство опухолей инициированы генами онкосупрессора. Но, в частности, опухоль онкосупрессора 53 мутирует 50% опухолей, вот, поэтому он является хорошей мишенью для вот такой замещающей терапии, то есть доставки активного 53 дикого типа, значит, с помощью неспособного дифференцироваться от адренального вектора, доставка клетки происходит и приводит к существенному производству опухолевого эффекта. Но, соответственно, если удается доставить это все именно в раковую клетку. Вот. Существует так называемый bystander эффект, который здесь наблюдается, то есть эффект соседа. Вот. Что помимо убийства самой вот, раковой клетки, которую я получила от адренального вектора, с 50 на 53. Вот. Происходит уничтожение или ингибирование роста соседних нервно-мутационных клеток за счет, во-первых, ингибирования ангиогенеза, а активация P53 клетка приводит к ингибированию ангиогенеза. Вот. И индукции иммунного ответа против раковых клеток, а об этом мы говорили. Вот. Опять мы с вами уже говорили, что улучшается чувствительность химиотерапии и радиотерапии за счет но вот в данном случае она повышается за счет того, что P53, опухоль вазопрессора P53 является инфекционным фактором, под контролем которого находятся очень многие проапоптотические белки. Поэтому экспрессия P53 восстанавливает возможность клетки вот той синтез той машины клеточной, которая приводит к апоптозу. А химиотерапия и радиотерапия, они сейчас нацелены на апоптозу. Вот. И в результате вот первый коммерческий продукт, который называется GenVincin. Вот. Это одновирусный вектор с опционной кассетой P53 вместо M1 гена. То есть вектор первого поколения был одобрен в Китае, их соответственный Safe State Food and Drug Administration, вот, для генной терапии рака. То есть это уже такой коммерческий продукт, который продается и который используется. Вот. Ну и аналогичный вектор проходит в клинике Таллина Шау и Европе, тоже вектор одобренный вектор для соответственно экспрессии P53 и типа рака. Вот. Ну и надо сказать, что разрабатываются также другие аналогичные векторы для экспрессии других опухолевых супрессоров, вот как инъюзина пластома, P53, P21 и так далее, а также для экспрессии индукторов апоптозы, это P53, P2. Вот. Все это будет стать разработкой. И в отличие от случая с P53, но есть коммерческие продукты, которые используются. Вот. Ну и помимо этого существует еще, собственно, то, что называется онколитическими векторами. Это векторы, которые не потеряли способность инфицироваться, а репликация аденовируса в клетке, как вы помните, она приводит к тому, что клетка в конце концов лизирует и разрушается. Поэтому вот онколитические векторы – это векторы, которые направлены на то, чтобы селективно лизировать раковые клетки и не затронуть нормальные. Вот, значит, на чем это основано? Но прежде всего известно, что некоторые аденовирусы онкогенны для человека. Вот. И онкогенность связана, в частности, на самом деле даже некоторые аденовирусы онкогенны для человека, и онкогенность связана с вирусными генами, вот, в частности, E1A и E1B. Вот. Но вирусные вот эти самые онкогены, так называемые ВИ-онкогены, ДНК-содержащих векторов, ДНК-содержащих вирусов, у них нет нормальных клеточных гамлетов. Их онкогенность связана не с тем, что они, что их онкогенность связана на самом деле с тем, что они взаимодействуют с опухолевыми супрессорами, в частности с супрессором PRG и P53. Вот. И, собственно, вот именно этот факт оказался существенным для создания онколитических векторов. Ну вот прежде всего вот E1A взаимодействует с клеточным белком PRB. Вот. Известно, что PRB является существенным регулятором клеточного цикла, то есть PRB это белок ретина 2 стока, он связывается с транскрипционным фактором G2L. Вот. И когда в клеточном цикле должны перейти ноты произойти переход от G1-2 на G2-фазу, PRB фосфорилируется, в результате он диссоциирует от G2L, и G2L запускает синтез белков, необходимых для распада клеточного цикла. Вот. Так вот, оказалось, что аденовирусный продукт E1A взаимодействует с белком PRP и действует точно так же. То есть он PRP, взаимодействует с PRP, он освобождает транскрипционный фактор Е2М, что приводит к запусканию клеточного цикла, к фазе клеточного цикла. Вот. А это совершенно необходимо для репликации аденовируса, поскольку аденовирус использует некие белки клеточного аппарата репликации для размножения. Вот. Известно также, что Е2М нас активирует окулиосупрессор P450A. Вот, что происходит? Что приводит к возрастанию уровня окулиосупрессора P53, вызывающего апоптоз или остановку клеточного цикла? Это обычно препятствует репликации вируса. Но значит, что происходит дальше? Вирус, тем не менее, продолжает вот с этим бороться. Ему не надо же восстанавливать клеточный цикл, и клетка, которая размножается, уходила на фактор. Вот. И в результате есть еще один клеточный белок, в смысле, есть еще один белок аденовируса, это белок Е1Б, распределяется 55 килодальтон, который связывается с P53, и его инактивирует, так сказать, запускает клеточный цикл, давая возможность продолжать реплицироваться аденовирус. То есть в результате, значит, что, какой сухой остаток? Что Е1А связывается с белком Е1Б с клоном, Е1Б связывается с окулиоспрессором P53. То и другое приводит к тому, что клеточный цикл ускоряется. Вот. И вот были созданы вот эти самые векторы, которые это условно реплицирующиеся вирусные векторы, вот, которые, значит, из которых это, соответственно, репликация и ризис раковых клеток, и, соответственно, оставление живыми нормальными. Каким образом вот они были созданы? Ну, в частности, создан мутантный по гену белка Е1Б, значит, 55 килодальтон, аденовирусный вектор с такой аббревиатурой, вот, который селективно реплицируется в окулевых клетках, с активированным P53, но не в нормальных клетках, с аддальным P53. То есть, поскольку более чем 50% окулевых клеток P53 мутированы, и там P53 нет, вот, то аденовирус, у которого нет, соответственно, белка, который должен был бы инактивировать P53, может в таких клетках реплицировать. Вот, он не может реплицироваться в нормальных клетках, потому что там есть P53 генотипа, и, соответственно, в результате репликация бывает нарушена. Вот. Таким образом, ну вот я сразу скажу, что помимо вот этого вот Е1Б 55 килодальтон, есть еще несколько примеров. Есть Е1А белок, есть белок Е1Б 19 килодальтон, еще есть несколько генов, которые также можно мутировать в аденовирусе, что приводит в результате чего вот этот аденовирус получает возможность преимущество реплицировать справа клеток, но не нормально. То есть вот все эти гены, которые здесь обозначены звездочкой, их мутирование приводит к тому, что аденовирусные векторы начинают эффективно реплицировать справа клеток, но не нормально. Вот. И в результате, соответственно, раковые клетки лизируют и уничтожаются, нормальные клетки при этом не затрагивают. Но это, правда, теория. На самом деле, на практике, конечно, все не так хорошо. Вот. Но, опять-таки, вот именно для вот этого типа векторов есть, опять-таки, первый такой коммерчески используемый продукт. Вот. То, что вот это вот название того вектора, это первый, соответственно, вектор такого типа, который в Европе и в Америке проходят клинические испытания для многих видов рака. Вот, а аналогичные мутантные по белой кухне Е1Б аденовирус с аббревиатурой H101 был создан в Китае и уже одобрен для лечения неких видов рака. И в комбинации с химиотерапией стал первым коммерческим продуктом для активной генной терапии. То есть это уже тоже лекарство, которое используется, которое продается. И, как видите, в общем, во всех этих вещах Китай опережает даже Америку и Европу, но, видимо, я думаю, в основном потому, что у Китая, видимо, меньше таких жестких требований приходится преодолеть, для того, чтобы это все было применено для... Ну, в общем, то, что в Америке и Европе еще проходит стадию клинических испытаний, Китай уже используется. Вот. Ну и вот какой же эффект таких лекарств? Как то, что я вам говорила до того, что самый лучший эффект дает сочетание вот таких векторов, комбинирование с химиотерапией или радиотерапией, тогда действительно такие векторы дают обнадеживающий антираковый эффект. Ну, например, положительный эффект комбинированной терапии вот такого вектора примерно был 72,7% против 40% для, когда использовалась только химиотерапия. То есть очень существенное повышение при комбинированной терапии очень существенное повышение положительных результатов лечения. Вот. Но на самом деле, конечно, существует довольно много ограничений для этого вектора. К сожалению, у нас нет сейчас времени для того, чтобы рассматривать другие варианты. Вот. Так что вот для того, чтобы покончить с этой частью, давайте просто чуть-чуть про перспективы. В каком направлении идет сейчас исследование и применение данной вирусной вектора? Значит, стелпонезависимые векторы первого и второго поколения, они, скорее всего, будут применяться для вакцинации против инфекционных болезней и для антираковой терапии, поскольку короткое время действия и иммунодеятельность является плюсом для данного использования. Значит, high capacity, то есть аденовирусные векторы с высокой емкостью, выброшенные так называемые векторы, будут применяться для терапии моногенных заболеваний, когда нужна длительная экспрессия коронавирусных генов, включая очень крупные генов. Вот. Но в качестве примера, есть ряд примеров, когда такие вещи уже делают. Это перенос генов фактора 8 или альфа-химотрепсина, и лечить генодистрофина, вылечить генозащитный знаком глаз. То есть вот во всех этих случаях уже используют реально вот такую вот генотерапию и видят определенные лечебные эффекты. Вот. Ну и развитие этих векторов будет идти по направлению, значит, оптимизации так называемой дедстаккер ДНК. Это та ДНК, которая вставляется в этот ген для того, чтобы заполнить нужный объем для нежный терапевтический ген достаточно короткий, но надо ставить некую ДНК волну для того, чтобы получить нужную длину аденовирусного вектора, нужную длину ДНК аденовируса для упаковки. Вот. Можно, соответственно, вот эту ДНК-болванку, таким образом оптимизировать ее структуру, чтобы добиться долговременной экспрессии, оптимизировать стратегию таргетинга. Вот. Ну и еще пытаются оптимизировать стратегию таргетинга и систему прокрутки векторов без изменения тех контрибьюций. Вот. Ну и, конечно, генетические векторы будут применяться для антирактотерапии. То есть вот такие вот направления дальнейшего развития аденовируса. Все, на этом мы делаем 5-минутный перерыв, а следующая половина лекции про все. Так, все, мы начинаем. Значит, сейчас переключаемся на совсем другую тему. Значит, покончим с векторами для экспрессии клеточной генезающей, для экспрессии генохитерии. Вот, и сегодня немножечко еще поговорим про такую инвитровскую систему, которая позволяет осуществлять проверки, некую эволюцию молекул, причем достаточно быструю эволюцию, и подбор молекул, которые способны узнавать разные данные. То есть это, на самом деле, что-то типа создания таких вот искусственных аналогов антител, но создание, которое создается в методе селекции не из белковых каких-то пептидных цепей, вот, а создает из одноцепочечных ДНК или РНК-овых цепей, так называемых РНК или РНК-хомеров. Вот. Оказалось, что можно создать такую систему эволюции и проверки, когда после многих раундов, определенного количества раундов селекции, можно отселектировать молекулы, которые будут узнавать какие-то леганды с той же эффективностью, что и антитела, вот, и иметь константу связывания, в общем, не хуже, а иногда даже лучше, чем антитела, которые, собственно, вот, в живых организмах антитела – это именно такая природная система, которая предназначена для отбора белковых молекул, которые узнают какие-то леганды. Вот ученые создали аналогичную систему проверки. Вот. Эта система называется СИЛЕКС. Это аббревиатура систематической эволюции лигантов путем экспоненциального обогащения. Вот. Система была создана в 90-х годах. Вот. И давайте посмотрим на ее суть. Суть, значит, схема метода. Если существует некий разделизированный участок, участок ДНК, который кодирует, соответственно, некие, ну, то есть даже в данном случае не важно, что он кодирует, просто некий рандомизированный участок ДНК, случайной последовательностью, вот, то если в эту ДНК ввести промотор триакана Т7, то с такой ДНК может синтезироваться одноцепочечная РНК с помощью РНК-полимера триакана. Вот. А надсобочные РНК, как известно, они имеют такую достаточно легко изменяющуюся структуру, там много каких-то шпилей, одноцепочных участков, коротких одноцепочных участков. То есть суть состоит в том, что молекула РНК одноцепочная, она сворачивается и образует разного рода структуры, очень похожа на структуру, очень похожа на структуру. Вот. Решение попробовать, нельзя ли вот из этих фрагментов РНК, которые, вообще говоря, в природе совершенно не предназначены для того, чтобы взаимодействовать с какими-то редакторами, как правило. Вот. Нельзя ли из них отселектировать те последовательности, которые могут просто связаны с какими-то легандами. Вот. И вот в данной системе происходит некий цикл связывания с легандом, когда есть некий легант, либо искусственное нуклеарное соединение, либо белок, либо и еще какая-то молекула, которая валентно присоединена к твердому носителю. Вот. Смешивается этот твердый носитель с молекулами РНК. Вот. И поскольку можно сделать очень большое разнообразие последовательности молекул РНК, то может найтись очень небольшая доля всех молекул РНК, которые действительно имеют нечто состава легандов. Вот. После элюции, значит, после прорывок и элюции вот этого небольшого количества РНК, вот, с помощью обратной транскрипции можно снова получить, соответственно, точную ДНК, вот, ввести туда все промоутер и с помощью полимеразной реакции снова синтезировать матрицу для синхронополимеразы. То есть вот такие циклы можно повторять много раз. На каждом цикле должно происходить обогащение, соответственно, полимеры, которые все более и более сильно взаимодействуют с гигантами, вот утверждается, что в конце этого процесса можно получить взаимодействие с гигантом не хуже, чем эти схемы. Вот. Схема эксперимента для получения РНК-октамера. Давайте сначала поговорим об РНК-октамере. Но прежде всего, октамер – это от слова, латинского слова «аптус», входящий прилаженный, то есть октамер, которая, соответственно, лучше всего подходит или прилажена для связывания с гигантом. Значит, начинается синтез комбинаторной библиотеки ДНК. Вот. Библиотека она состоит из последовательностью Т7 промоутера, линкера, рандомизированной последовательностью и корома линкера. Вот. Про структуру этих участков мы с вами поговорим дальше. Вот. И затем дальше, соответственно, цикл селекции, которые состоят из Т7 транскрипции, связывания РНК с мишенью, удаление не связавшейся РНК, элюция обращенной фракции РНК, синтез ДНК обращенной РНК и получение ДНК на следующем цикле с помощью полимеразной реакции. Такие циклы проверяются много раз. Значит, начнем с синтеза комбинаторной реакции ДНК. Вот это вот последовательность состоит из неких константных участков, вот, которые являются последовательностями для связывания праймеров. И, соответственно, если проводок тоже входит в константные участки, если проводок необходим для синтеза РНК, как вы помните, если проводок это продукт геометрии, которая состоит из 17 нуклеиновых остатков. Вот. Ну и плюс часто вводится сайт рестрикции для того, чтобы потом уже отобранные такие октамеры или ДНК прикопки можно было бы легко планировать вставлять по времени. Вот. Праймеры, которые нужны для амплификации, они должны быть эффективны. Это означает отсутствие внутренней вторичной структуры и должно быть высокой селективности. То есть на лишние концы часто помещают АТ-пары, то есть чтобы, если амплификация только частичная, чтобы с этих праймеров не происходила амплификация, чтобы амплификация происходила только учитель, элементарный спор. Вот. Ну и рандомизированный участок, который находится между константными участками, вот. Его длина и степень рандомизации может варьироваться. По поводу рандомизированного участка. Его обычно синтезируют с помощью просто нуклеотидного синтеза, синтеза нуклеотида. Вот. И для достижения одинаковой вероятности. При синтезе сначала добавляют на каждом следующем шаге, когда синтезируют константный участок, соответственно, тот нуклеотид, который нужен в данном константном участке, когда начинается рандомизированный участок, то при синтезе добавляют смесь всех четырех нуклеотидов трифосфата. Так что с какой-то вероятностью может получиться каждый из этих четырех нуклеотидов трифосфата. Вот. Оказалось, что для достижения одинаковой вероятности встраивания рандомизированного на каждой стадии конденсации вот эта вот смесь должна вводиться в отношении 3 или 2 к 2. Когда получается одинаковая вероятность. То есть встраивание каждого нуклеотида по одному. Не одинаково. Вот. Ну и могут быть либо полностью роботизированные районы, либо бывают случаи, когда нужно просто осуществить тонкую подборку природной рамки. Когда будет случайные мутации, например, природный ген, который стоит в данной точке, разбавляет там, скажем, 1-2% А, 1-2% С, 1-2% Т. Вот. Всего, значит, происходит где-то 3-5% мутаций на каждую позицию, вот. Но в результате селекции отбирают те варианты, те мутанты, которые, в которых при этом сразу либо разросло. Значит, вот есть и такие задачи. Вот. Если есть данные, что было бы взаимодействие с петлёчкой, какой-то шпилька, она обязательно должна быть, а петля с ней взаимодействует и гамма. Вот. То шпильки тоже может синтезироваться не константно участок, а вот только сама шпилька, она, соответственно, может воздействовать. Ну и как пример библиотек, бывают самые разные структуры. Вот если вы посмотрите на вот эти примеры, например, вот что это здесь означает, что вы рандомизировали какой-то участок. То есть какой-то константный участок, а потом идет вот N4 рандомизированный. То есть константный, потом N6 рандомизированный. Это что значит? Это означает, что вот такая шпилька. Значит, константный участок, потом. Здесь вот, соответственно, N4, которые опять константные сошли в константные. А вот здесь вот, соответственно, шпилька другая, N6 рандомизированная. И опять константные участки. То есть вот эти вот участки константные, а вот эти вот рандомизированные. Ну и также существуют какие-то другие варианты. Вот. То есть в зависимости от того, что вы заранее знаете про свое взаимодействие, вы делаете либо какую-то в общем, систему. То есть если вы знаете, что вот именно вот с этим участком взаимодействия, то вам имеется смысл рандомизировать вот эти участки. Вот. Если вы ничего не знаете, то тогда вы берете просто вот, как здесь это нужно, вариант 30, то есть 30 рандомизированных биотеков, и у вас будет вот этот кусок полностью рандомизированный. Скоро биотеки могут самые разные. Но после того, как биотека синтезирована с помощью кислого синтеза, проводятся одни лекарства на данной библиотеке. Вот. Обычно это делается небольшое количество циклов генератора циклов реакции. Вот. Ну и делается это либо в маленьком объеме, либо в большом объеме, в зависимости от длины рандомизированного участка. Вот если рандомизированный участок и меньше, чем 15 20, вот, то тогда количество вариантов в этой библиотеке не очень большое, и стандартная коэффициент составит на литр, в общем, она даст достаточное количество ДНК, чтобы в этой ДНК, в общем, были все возможные варианты, которые получаются. Вот. Если же N больше 5, вот, то здесь, соответственно, все равно получится такое количество вариантов, что, кстати, если вы возьмете хотя бы по одной молекуле всех этих вариантов, все равно у вас будет при этом количество ДНК, ну, нужно взять там, это будут уже, если я не ошибаюсь, в общем, много, там десятки, а может быть сотни миллиграмм ДНК. И, конечно, такое количество ДНК никто не берет, поэтому всегда, как бы вы ни амплифицировали, вы все равно возьмете не все варианты, а только часть вариантов. Вот. И здесь, так сказать, важно делать ПЦР в большом объеме, иногда там до 100 миллилитров объем, чтобы сделать нумерантную реакцию, включая миллиграммовое количество ДНК. Вот. Значит, суть всего этого, основное, что вы должны здесь усвоить, состоит в том, что реальная степень порождения выраженных из библиотеки определяется вот для вот этого второго случая не параметром N, а количеством ДНК, которое исходит на минус интеллект. То есть, чем больше ДНК вы возьмете, тем больше вариантов вы можете отмечать. Это случай, где, в общем, маленькое количество ДНК уже имеет все варианты, и увеличивая количество ДНК, вы просто количество копий каждого варианта увеличиваете. Количество вариантов вы при этом не увеличиваете. Вот. Но здесь есть некий расчет, сколько надо взять ДНК для вот этого 20-30, вот оказывается, что это 4 сотых микрограмма, 35 микрограмма, 35 миллиграмма. То есть вот таким образом растет количество ДНК, которое надо взять, чтобы иметь хотя бы по одному варианту каждую молекулу. Вот. Значит, это некая иллюстрация расчета. Вот, теперь, значит, синтез октомера могут быть либо РНК-октомеры, либо в качестве октомера может использоваться только исключительно РНК. Значит, ну вот с РНК-октомерами, например, суть, да? Значит, для того, чтобы сделать ДНК-октомеры, используют либо для синтеза высокочной ДНК, либо используют асимметричную полимеразную реакцию, вот, либо, если синтезируют высокочную ДНК с помощью прибираемся к реакции, то один праймер, ну, наилучший способ, один праймер должен выделить гиацином, будет скочена венка, потом можно связать с резонным духовым тиоридином, и затем, соответственно, обработать вот этот будет связанную точечную щелочью, цепь разойдется, диссоциирует, одна цепь у вас останется связана с коронкой, с коронкой, другая диссоциирует. Таким образом, вы можете разделить цепь венка и, соответственно, иметь вот эту методы селекции. Значит, вы синтезировали, вы амплифицировали, дальше вы начинаете селекцию. Методы селекции могут быть самыми разными. Вот у вас суть состоит в том, что у вас должен быть ликвид, который связан с каким-то твердым носителем. Это может быть отдельная хромотография на колу. Вот. Это может быть фильтрование через глюкозный эфир. Вот. Это может быть, если у вас ликвидом являются клетки и какие-то антигены на поверхности клетки, рецепторы на поверхности клетки, то октамер, который связан с клеткой, можно посадить вместе с клетками с помощью центрифугирования, но потом, соответственно, надо иметь метод, с помощью которого вы эти октамеры сможете с клеткой соединить. Вот это может быть мультипликация, это может быть практическое отделение комплекса, это может быть, в конце концов, сорбция ячейки на солнечном планшете. Вот. Но какие наиболее традиционные элементы селекции, это, конечно, фотография. При селекции, важно использовать буфер как можно более близкий к рабочему буферу октамера. Необходима денатурация РНК в выбранном растворе. Вот. И нужно использовать оптимально оптимизированную температуру селекции. И вот использование определенной температуры является компромиссом. С одной стороны, повышение температуры ведет к денатурации РНК, что нехорошо. С другой стороны, если вы понижаете температуру, то структура октамера становится так называемой сильной или очень такой жесткой. Она для вас лучше, если октамер будет иметь как можно более влиятельную пространную структуру, чтобы он мог каким-то образом подлаживать вот, ликвид. Поэтому нужно выбирать некую компромиссную структуру. Фильтрование через глюкозные фильтры, это когда есть какой-то ликвид, который связывается с октамерой. Глюкозные фильтры, просто известно, что часто белковые молекулы через фильтры спокойно проходят, или короткие РНК тоже через фильтры спокойно проходят, вот. Но на фильтрах нитроцеллюлозные задерживаются и сорбируются глубинные белковые комплексы. Вот. Поэтому таким образом можно на фильтрах. Вот. Ну и даже если, соответственно, если это белок, то белки могут задерживаться, но белок, связанный с РНК, задерживается, а просто РНК автомеры проходят через глюкозные фильтры. Вот. И в результате вы потом можете с одной фильтра смыть вот эту смесь и, соответственно, извлечь октамеры, и это будут те октамеры, которые связаны с соответствующим ликвидом. Вот. Селекция обычно различается по жесткости или по-английски, например, стринженсис селекции. Значит, первый принцип – это обычно мягкие условия. Когда вам важно эти мягкие условия все это сделать, чтобы не потерять ни одного из вариантов, в то время, когда еще концентрация каждого из вариантов очень маленькая, вам важно обеспечить, чтобы вариантов у вас было как можно больше. Вот. А затем постепенно от цикла к циклу, когда уже идет обогащение и концентрация каждого из вариантов у вас растет, вы можете повышать постепенно жесткость. Ну, в частности, здесь вот такой вот пример, что с первого по третий цикл концентрация мишени микромолярная и отношение РНК мишени достаточно низко, то есть жесткость достаточно низко. Потом с четвертого по восьмой цикл концентрация мишени уменьшается от микромолярной до наномолярной, вот отношение РНК мишени берется более высоко. Ну, наконец, девятый и десятый цикл концентрация мишени уменьшается еще в 10 раз уменьшается, и отношение РНК мишени, соответственно, тоже берется высоко. Вот. Таким образом, постепенное увеличение жесткости селекции, оно приводит к тому, что ассоциируется наиболее больше связанные с мышцами вариантов. Вот. Иногда, когда может быть несколько видов связывания с данным как специфическое, так и специфическое, добавляются так называемые компетиторы. Компетиторами для РНК, например, может быть не специфические липиды или ТРНК. Вот. И специфические ингибиторы, известные ингибиторы или известные субстраты, которые уже известно, что связаны с нужными решениями. Вот. Например, если мишень является белок ЕФ вирус лимфоцитов человека, вот, и мы хотим отобрать РНК автомеры, которые связываются, прочно связываются с белком ЕФ, то в качестве компетитора имеет смысл использовать природную РНК, так называемую аральную РНК, ЕФ респонс элемент. РНК, которая прочно связывается с белком ЕФ, Вот. И присутствие вот этого компетитора будет отбираться в руках камеры, которые связываются вот не с этим местом, а которые связываются совершенно другим местом и по другому принципу по сравнению с аравеером руках. Вот. В качестве компетитора, если используется термин рука, то это просто, так сказать, разрушение каких-то неспецифических слабых взаимодействий, просто рука что-то взаимодействие. Вот. Ну и наконец, время селекции, время взаимодействия с движением. На первых шагах оно должно быть длительное, потому что очень низкая концентрация каждого варианта смеси аккордеонов. Затем времена становятся все более и более короткие, поскольку концентрация растет. Вот. Значит, дальше после селекции нужно вести вот эти вот отселектированные актомеры, нужно снова амплифицировать. Должна быть обязательно стадия для того, чтобы можно было вернуться к началу цикла. Начинаете с большого количества актомеров, после селекции у вас остается очень небольшие. Значит, если у вас ДНК актомера, это гидразная реакция, если у вас РНК актомера, это соответственно гидразная реакция и обратно, спряженная с обратной транскрипцией. Вот. Значит, при вот этой амплификации обязательно надо ставить небольшое количество контролей на кросс-комбинацию. Это контроль будет матрицы без обратной транскриптазы, иначе вы можете амплифицировать какие-то загрязнения, которые есть в вашем реактиве, а не то, что у вас является результатом селекции. Вот. Необходимо оценивать оптимальное число циклов для аллергии. Иначе, если делать просто не оптимальное количество ПЦР, а большое количество циклов, то можно видеть накопление каких-то факторов по ПЦР, это очень хорошо. Вот. Но и иногда бывают такие случаи, когда долго работали, и лаборатория просто насыщена конкретным белком. Он проявляется всегда. Вот. Тогда нужно сменить библиотеку, сменить праймеры и оптимальное число. Значит, количество циклов селекции. Стоит вопрос, когда следует остановиться? Вот вы делаете вот эти циклы селекции, и после каждого цикла вы измеряете связывание получившихся у вас актомеров с нужным лигандом. Вот. И вот это вот значит, связывание, оно сначала, как правило, бывает очень низким, практически невидимым, потом оно постепенно начинает нарастать. Вот. Это делает связывание имеющимся. Значит, измеряются какие-то определенные связывания. Вот. И, значит, на вопрос, когда следует капнуть, на вопрос, когда следует остановиться, ответ такой, что вот если вы делаете несколько циклов, и у вас, то есть у вас связывание перестало расти, тогда на самом деле нужно остановиться. То есть если у вас связывание продолжает расти, надо дальше иначе цикл, пока вы не увидите, что связывание у вас перестало расти, и даже не нужно получаться. Вот. Если у вас связывание с самого начала не растет, вот, то считается, что это физический этап синий цикл, просто прекратить эту деятельность и сказать, как новый библиотек, изменить свои эксперименты. Значит, что происходит потом? Вот вы провели селекцию, после какого-то цикла вы решили остановиться. Вот. После этого вот получившиеся у вас камеры, ну их соответственно пути, вы планируете, берете на сигнал 50 или больше клонов для того, чтобы посмотреть, что же в конце концов у вас проинфицирует. Вот. Но каждый индивидуальный клон хорошо бы посмотреть прямые связанные с решением, оценить, соответственно, насколько хорошо он связывается. Вот. Ну а дальше идет обычная работа такая биоинформационная, поиск мотива, определение семейства. Поиск минимального автомера можно проводить с помощью анализа, чтобы понять, какие именно последовательности должны, а какие, соответственно, не важны для вот этого взаимодействия. Вот, хорошо, но обычно бывает полезно оценить наличную генетическую структуру этого автомера. Вот. А также есть несколько таких экспериментальных приемов, которые позволяют включать взаимодействие автомера с вашим решением. Это гидрокодификация обработки, когда вы модифицируете этот автомер, делаете какие-то химические модификации, причем чисто статистически модифицируете в каждой молекуле примерно одно или там два нуклеотидных остатка. Вот, и смотрите, модификация каких нуклеотидных остатков привела к тому, что этот автомер перестал связываться с вашим лигандом. А модификация каких нуклеотидных остатков, в общем, не важна для связи с лигандом. Вот, таким образом можно понять, какие последовательности важны, какие не важны. Вот. Но делают химические шифты, принцип, в принципе, это защита от фитоиза, химические модификации, то есть комплексы, соответственно, ну, это такая вот обычная работа по изучению структуры комплекса. То есть, опять же, структур. Ну, часто это в качестве примера довольно много работ посвящено изучению структуры ДНК вторая минимальная октамер, который видит совсем короткий уровень геонтик, на самом деле социальный 0,5, то есть очень большая, очень хорошая. Вот. И оказалось, что эта работа привела к тому, что для найдена интересная структурная особенность, так называемая квартета из остатков гуанидина, вот это такая некая специфическая структура этого октамера. Вот. Значит, в качестве мишени могут быть не только несмолекулярные соединения белки, могут быть клетки, то есть могут быть какие-то, ну, клетки это означает рецепторы на поверхности клеток, антигены на поверхности клеток. Вот. Значит, если белковое мишень неизвестно, то мишень может быть определенный тип клеток, ну, например, рак. Вот. И при таком виде селекции происходят разные стадии селекции и гиперселекции, это когда удаляются октамеры, которые связаны с нормальными клетками. Вот, используют нормальные очищенные камеры клеток. Вот. Это делается для того, чтобы отсетировать все октамеры, которые взаимодействуют с данной белковой поверхностью клеток, но при этом узнает именно белковую поверхность. Не просто выглядит белок, а белковую поверхность. А октамеры часто считают очень перспективными агентами для так называемого имиджинга и визуализации белка. Поскольку они, например, лучше привлекают на опухоли, чем антитела, ну просто они имеют малый размер, 8-15 кг, по сравнению с телами, которые имеют 50 кг, поэтому вот их предполагается использовать такую визуализацию. Вот. Они дольше циркулируют в крови, естественно, не просто как цепочная РНК, которая достаточно нестабильна, но если их модифицировать и генерировать, Ну и главное, что они не инцидентные, они не вызывают ответа. Вот. Ну и в частности, есть уже такие примеры, когда ДНК томер коластазе гетерофилов используется для диагностики воспаления. Да, воспалительных процессов, это уже готовый известный продукт. Вот. Значит, ну, существуют неклассические подходы к селекции. Это так называемый бледный селекс. Значит, эквивалентную библиотеку РНК можно эквивалентно присоединить к слабому ингибитору фермента. Вот, и селектировать создание второго стабилизирующего контакта. То есть, когда есть какой-то один контакт слабый, вот, то селекция второго контакта с данным другом может приводить к тому, что стабилизирующая молекула будет связываться с очень гораздо более сильно и, соответственно, стабилизировать и сильнее регулировать проявлять на этих свойствах. Тоглинг – это метод создания октамера двух родственных мишеней. Их поочередно используют для селекции. Сначала одну, потом другую. Например, если использовать селекцию сначала на человеческом, потом на трамбине, то можно получить октамеры, которые будут узнавать человеческие и селекции. Есть еще антиидиотетический подход. Это, в общем, немножечко сложно, но, в общем, довольно остроумно, такой остроумный опыт получился. Значит, сделали, значит, есть антитело к сигналу экспорта из ядра на ДНК, значит, вирус иммунодефицит человека. И вот это вот антитело было использовано для селекции так называемых экспортных октамеров, которые структурно имитируют НЭШ. И что это означает? Вот есть сигнал экспорта из ядра. Антитело к нему – это некий, так сказать, оно имеет некую фундаментарную структуру. Фундаментарную – это сигнал экспорта из ядра. И вот когда сделали октамеры к таким антителам, выяснилось, что получившиеся октамеры по своей структуре, они каким-то образом напоминают НЭШ. То есть они получилось, что они, соответственно, напоминают место своей структуре, вот, и более того, не только структуры, но имитировали НЭС. Но и оказалось, что они связываются с рецепторами сигнализации гидрофилитра и регулировали геозависимый рецепт. И имели некие функциональные свойства сигнала. Но это такие, в общем, уже совершенно монтажи, такие неклассические случаи. Давайте все-таки закончим неким примером такого такого диагностического случая, когда октамеры могут быть даже не к отдельным молекулам, не к отдельным клеткам, но и к отдельным организмам. Есть некий пример, когда в паразитологии использовали октамеры прямо к неким вещам паразитов. Вот, так называемый VSG, это реагентный белок поверхности данного паразита, используется в качестве мишени. Вот, и значит, первые три цикла сервиса проводили на связанных с очищенными поверхностью зубов, а последующие циклы селекции проводили живыми фитоносомами, которые, собственно, содержат белок на поверхности. Вот. И в результате происходила селекция и деселекция октамер, которые не способны узнавать белок оболочки на поверхности клетки. То есть оставались только те октамеры, которые способны не только узнавать выделенный белок, но и белок на поверхности клетки. Вот. И в результате были получены высокоафинные октамеры поверхности фитоносомы. Вот. Они связаны с поверхностью фитоносомы. Вот. В качестве такого практического применения там позиционируется в качестве цели этого, исследование такой практической целью, как попытки вызвать жизненный ответ, как это клетки фитоносомы, если брать вот эти октамеры, которые связаны с поверхностью, и конъюгировать их с какими-то антигенами, которые вызывают жизненный ответ. Вот. Но это также использовано для имиджинга. Вот эти октамеры были резюмированы флюоресцентным красителем, и можно было зарезервировать фитоносомы, развитые фитоносомы. Вот. Ну, это вот такие примеры, но я надеюсь, что по сути этого сервиса все понятно. Есть какие-то вопросы?